1996 год. Галилея. Машав Нов Агалиль. Из разговора Эвы Манукян и Авигдора Штайна.
Аудиозапись, расшифрованная Эвой после ее визита в семью Авигдора и Милки Штайн. Первая кассета.
Пожалуйста, включай свой магнитофон. Но я ничего такого особенного не скажу.
У меня память плохая. Я боюсь забыть что-то важное. Когда в Эмске я разговаривала с Даниэлем, я потом приходила в гостиницу и все в тетрадку записывала, чтобы ни одного слова не потерять.
Ну, за моим братом, может, и стоило записывать. А за мной-то что? Между прочим, он, когда приехал из Беларуси, о тебе рассказывал. Девочка, которую положили в рукав шубы. Так что ты хотела у меня узнать?
Все. Откуда вы родом? Из какой семьи? Как жили до войны? И почему он был такой?
И ты ехала из Америки, чтобы спросить меня о нашей семье? Конечно, расскажу. А вот почему он был такой, какой он был, я тебе не скажу. Я сам об этом много думал. Он с детства чем-то отличался от других. Раньше я думал, что он был такой особенный, потому что всегда говорил «да». Когда его о чем-нибудь просили, чего-то хотели, он всегда был готов сказать «да». Потом, когда мы встретились заново здесь, я увидел, что иногда он умеет говорить «нет». Так что не в этом дело. Честно скажу, я так и не понял. Он в нашей семье такой был один. А семья самая обыкновенная. Жила в Южной Польше. Это кусок земли, который переходил из рук в руки и принадлежал Австро-Венгрии, Польше, когда-то входил в Галицкое княжество. Мы с братом родились в захудалой деревне с польско-еврейским населением. Наш отец Элиас Штайн был евреем военизированного образца, какие возможны были только в Австро-Венгрии. Хотя он исповедовал иудаизм, ходил в синагогу и общался со своими единоверцами, он ценил светское образование, которого сам не получил. Свободно владел немецким языком, и культура в его глазах ассоциировалась именно с культурой немецкой. Он был солдатом, и это ему нравилось. 8 лет он прослужил в австро-венгерской армии, начал службу солдатом, закончил в младшем офицерском чине и годы, что провел на военной службе, считал лучшими в своей жизни. Свою последнюю форму, унтер-офицерскую, он хранил в шкафу как реликвию и взял с собой в тот день, 2 сентября 1939 года, когда все мы оказались в толпе беженцев, пытавшихся уйти из-под немецкой оккупации. Поженились родители в 1914 году, еще перед Первой мировой войной, во время некоторого перерыва в военной службе отца. Мать была его дальняя родственница. Такие родственные браки по сватовству были приняты в еврейской среде. Мать была девушка образованная, успела поучиться в школе для чиновников. Брак их был поздний. Теперь, когда ушло столько времени, я думаю, что они любили друг друга, но уж очень они были не схожи по характеру. Мать была на 2 года старше отца, ей было уже 30, то есть старая дева. По обычаям того времени и тех мест девиц выдавали замуж обыкновенно не позднее 16. За матерью было приданое. В наследство от тети ей достался дом с корчмой. Еще до замужества у нее было свое дело. Доход, правда, это дело приносил ничтожный, а работа была тяжелая. Мать едва сводила концы с концами. Но всю жизнь у нее сохранялась какая-то смешная иллюзия значительности своего состояния. Большинство окружающих было еще беднее. Выходя замуж, мать рассчитывала, что муж займется корчмой. Тогда она еще не знала, что выбрала себе в мужья очень непрактичного человека. Работа в корчме отцу не нравилась. Он тянулся к людям образованным, умным. А здесь все общение пьяные польские крестьяне. Но он недолго торговал водкой. Началась Первая мировая война, и он пошел воевать. Мать вернулась к торговле, отец к пушкам. Сохранилась его фотография тех лет. Бравый солдат с усами, в нарядной военной форме. Смотрит гордо. К 1918 году все поменялось. Война проиграна, а родная деревня отошла к Польше. Из культурной немецкоязычной Австрии Все как будто переехали в бедную и отсталую Польшу. Отец до конца жизни держался немецкой ориентацией. С польского он всегда охотно переходил на немецкий. На идише, основном языке польского еврейства, в доме почти не говорили. В 1922 году родился мой старший брат. Он был поздний ребенок, но не последний. Спустя 2 года родился я. Нас назвали традиционными еврейскими именами – Даниэль и Авигдор, но в документах стояли благородные арийские имена – Дитер и Вильфрид. Это имена нашего детства, так нас звали в школе. Брат вернулся к своему древнему имени, когда стал монахом, а я, приехав в Палестину. Жизнь у семьи была очень трудная. Мать постоянно крутилась по хозяйству и в корчме. Потом отец купил лавку. Корчма ему была не по душе. Эта лавочка оказалась первой в ряду его коммерческих неудач. Все начинания проваливались. Но первые годы мать, вероятно, еще питала какие-то иллюзии относительно деловых способностей мужа. Потом стало ясно, что единственное, в чем он преуспевал, были долги. В те годы мы отца обожали и проводили с ним много времени. У него было военно-романтическое прошлое, он постоянно рассказывал о службе в армии. Это была одна из лучших ролей его жизни, солдатская. Воевал он когда-то в австрийской армии, но именно немецкая военная машина представлялась ему верхом совершенства. И он держал перед нами, малышами, восторженные речи о Бисмарке и Клаузевице. Он так и не увидел сокрушительного краха немецкого милитаризма, поскольку был перемолот этим совершенным механизмом вместе с 6 миллионами своих единоверцев. Кажется, он так и не успел расстаться с последней иллюзией о превосходстве немецкой культуры в мире. Он читал Гёте и обожал Моцарта. Теперь, когда я сам давно уже перешагнул тот возраст, в котором родители погибли в концлагерях, я гораздо лучше понимаю их трогательные и нервозные отношения. Отец принадлежал к тому типу, который Шалом Алейхим определил как «человек воздуха». Сотни идей роились у него в голове, но ни одно из его начинаний не приносило успеха. Он строил воздушные замки, которые один за другим рушились, и он при этом впадал в истерику, малодушничал. У матери был твердый характер, и между родителями постоянно возникали конфликты. Отец требовал, чтобы она его выручала, одалживая деньги у более богатых соседей или у ее сестер. Они действительно иногда помогали ему выпутываться из сложных положений. Родители часто ссорились, но при всем при том они были дружной парой. Их бурные ссоры сменялись примирениями, и, думаю, мать жалела отца. Мы так ничего не узнали о том, как закончили они свою жизнь. В лагере смерти. Это определенно.
Когда вы расстались с родителями?
3 сентября 1939 года. Мы расстались на дороге, забитой толпами беженцев. Все предчувствовали, что это расставание навсегда. Дитеру было 17, а мне 15. И нам тоже предстояло расставание. Почти на 20 лет. Старшего брата я обожал. Никогда не было у нас ни тени соперничества. Может быть, потому что он всегда относился ко мне как к старшей, к младшему. Играл со мной, заботился, оберегал. Хотя разница в возрасте между нами около 2 лет, в школу нас отдали одновременно. Да и что это была за школа польская для крестьянских детей? В одном помещении сидели ребятишки всех возрастов. Уровень образования был более чем скромным, но чтению и письму учили. Религиозного воспитания мы не получали. Хедера в то время в деревне уже не было. Во всей округе насчитывалось не более 2 десятков еврейских семей. Детей было мало. Но еще оставались еврейское кладбище и синагога. Теперь я знаю, ничего этого нет.
Вы туда ездили?
А что мне там делать? Даже могил нет. Детство, оно и есть детство. Речка, лес, игры. Жизнь взрослых была очень тяжелая. Послевоенный кризис.
А что вы помните из тех лет?
Время переселений. Тогда все, и поляки, и евреи, переселялись в города. Деревни пустели. началась большая еврейская эмиграция. Более прагматичные уезжали в Америку, другие, увлеченные сионизмом, в Палестину. Но нашей семьи это почти и не касалось. Мать держалась за свою корчму, как будто это был родовой дворец. У матери были две великие идеи – сохранить свою собственность, корчму, и дать нам образование. К тому же было видно, что у Дитера большие способности. Они очень рано проявились. В детстве мы были очень похожи, совсем как близнецы. Но брат отличался от меня большими талантами. Мне никогда не казалось это обидным, тем более, что и у меня было свое небольшое дарование, хорошие руки. И мне гораздо лучше удавалось всякая работа и по дереву, и по железу. Видишь, и здесь, в Израиле, хотя высшего образования не получил, я всегда заведовал всей сельскохозяйственной техникой. И до сих пор, когда что-нибудь ломается, бегут ко мне, несмотря на то, что я уже пенсионер. Но я здесь все знаю, и в этом Машаве с первого дня.
Машав – то же самое, что кибуц?
Машав – это объединение собственников земельных участков. А в кибуце полный социализм. Все обобществлено, как было в советских колхозах. Не перебивай, я забыл, на чем остановился. Да, про Дитера. Хотя мы здесь давно уже забыли его немецкое имя. Даниэль Даниэль. В общем, когда ему исполнилось 7 лет, его забрала к себе тетка в соседний городок, чтобы он мог ходить в хорошую еврейскую школу. Школа эта была исключительной. В Восточной Польше ничего подобного не существовало. Это был последний образец австро-венгерского педагогического учреждения. Во-первых, школа была светского, а не религиозного характера. Во-вторых, преподавание велось на немецком языке. Собственно говоря, еврейской она считалась по той причине, что содержалась эта школа евреями, и большинство преподавателей были евреями. В те времена было исключительно важным, на каком языке велось преподавание. Немецкое образование ценилось выше польского, не говоря уже о языках идиш или древнееврейском, на которых преподавали в еврейских школах. Несмотря на свои выдающиеся лингвистические способности, Даниэль плохо знал идиш. Видимо, судьба позаботилась. Дело в том, что в его речи абсолютно не было еврейского акцента. Когда же он говорил на иностранных языках, акцент был явственно польским. Даже на иврите, которым он овладел очень быстро и прекрасно говорил, и читал такие книги, которые я и в руки взять не могу, даже название не смогу прочитать, он говорил с польским акцентом. Не веришь, что я говорю лучше, без акцента. За 4 года брат окончил начальную школу. Домой его привозили только на лето, зимой он не так уж часто приезжал. Железной дороги тогда не было, 40 верст пешком не пойдешь, а лошади... То отец куда-то уезжал по делам, то отдавал лошадей напарнику. Отец тогда пытался торговать лесом или что-то такое, что тоже не получалось. Когда брат летом приезжал домой, это был для меня праздник. Он так много мне рассказывал. Иногда мне кажется, что нехватки моего образования в какой-то степени восполнялись именно этими беседами. Он умел о сложных вещах говорить очень просто и понятно. Потом ему опять повезло со школой. Его приняли в государственную школу Йозефа Пилсудского. Она считалась лучшей в городе. Еврейских детей туда принимали. Преподавание велось на польском языке. Католики и евреи разделялись только для проведения уроков по религиозным дисциплинам.
Может быть, вы сделаете перерыв, и я подам обед? У меня уже все готово.
Так хорошо, Милка. Тебе помочь?
Не надо мне помогать. Просто пересядьте, чтобы я могла постелить скатерть.